Друзья, у нас сегодня 18 октября 2011 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это лекции для группы единомышленников, изучающих триаду. Вся информация на сайтах yogatriada.ru, yogatriada.narod.ru. Предполагается, что каждый из вас изучает йогу самостоятельно. Сделать это можно на сайте kurs.openyoga.ru, так как все, что мы будем здесь рассматривать, опирается на это фундаментальное знание йоги. И, по сути дела, знание триады – это приложение какой-то такой мудрости йоги во взаимоотношениях мужчины и женщины. На прошлой лекции мы с вами вплотную стали приближаться к неким практикам, которые позволяют хоть что-то, абсолютно правильно, хоть что-то уже начать осмыслять в области практических упражнений. Но прежде чем мы продолжим рассматривать эти моменты, я хочу еще раз вам напомнить саму идею, общую идею секса. Итак, каждый из вас живой. И при попытке понять, что же такое жизнь, вы вдруг начнете пробуксовывать, как если бы что-то присутствовало, то, что иногда называют, как знаете, дыхание жизни, или прана, или что-то такое светлое, проявляющее как сознание, энергию, как что-то такое, вызывающие положительные эмоции, ощущение какой-то силы. И вот если это у вас есть, то вы живой, и все вокруг понимают, что вы живой. Чем больше в вас внутри жизненности, жизненно этого проявления, тем ярче вы, харизматичнее, тем больше вы привлекаете к себе внимание, тем вы как бы более доминирующий. И вот знаете, есть такое слово в русском языке — ярый. Ярый. То есть какой-то такой сильный, даже слово яростный, такой ух. И, кстати сказать, слово, да, и близкое по тематике этому слову, слово, как ни странно, «арий», которое примерно обозначает то же самое, но еще плюс небольшую такую добавку, то есть «благородный». Считается, что вот чем больше жизненности, чем больше жизни, чем больше вот этого проявления силы, света, отличности, тем больше вот чего-то вот этого неуловимого, что и составляет суть жизни, что и составляет первопричину Вселенной. То есть вот та первопричина, которая создала вообще все, и то, что мы демонстрируем через свою жизненность, по сути дела одно и то же, в йоге, дабы формализовать хоть как-то это проявление, был введен термин «прана», который, по сути дела, вот меня коллега поправляет, да, который, по сути дела, обозначает и сознание, и энергию. То есть это то, что может проявляться в одном случае как сознание, в другом случае как энергия. В одном случае, знаете, вот то, что ярый человек, он может демонстрировать какое-то, знаете, так, обаяние, силу, харизмы, иногда физическую силу. Абсолютно правильно, да. Да, мы песенки запели. Вот, физическую силу. А иногда наоборот. Иногда эта же сила трансформируется в некую интеллектуальную мощь, как там у Михаила Васильевича Ломоносова или у каких-то других выдающихся ученых, где, по сути дела, это та же самая сила, но только лишь высвечивающая какие-то законы мироздания. И вот мы имеем великого Эйлера, великого математика, там, Эйнштейна, и, в общем, весь этот спектр всех людей, кто оставил после себя такой грандиознейший вклад и в том, и в другом случае, как бы первопричина этих проявлений одна и та же. Но в одном случае она действительно может проявляться через энергию, другое через сознание. И в том, и в другом случае, когда есть это проявление, мы зачарованы, мы обращаем на это внимание. Допустим, выходит хороший актер на сцену. Не вот эти вот пигалицы и вот эти вот то, что сейчас вот это по телевизору, особенно в сериалах. Боже, какое убожество, а, друзья, стыдно, стыдно. А вот такие, знаете, еще старые, то есть закалки выходят, и у него каждое слово, каждая пауза, каждый жест, каждый взгляд приковывает внимание зрителя. Приковывает внимание зрителя. А сейчас вот эти вот обезьянки кривляются писклявыми голосками, там эмоции изображают. Ужас. Да, так вот, по-разному может проявляться вот эта вот жизненность, сила жизненности. Там, в том, что конструктор изобретает там какой-нибудь совершенно отточенный механизм. Вот я сейчас специально стал читать, у меня целая библиотека подобралась еще советских времен, книжки про наших конструкторов. Там, кто создавал там турбореактивный двигатель, дядечка с такой фамилией Люлька, Архип Люлька. Там тот же наш любимый, значит, Михаил Тимофеевич Калашников, который небезызвестный автоматик сделал, да, самый популярный. И, ну, там, Морозов с этим, с Кошкиным, который танк Т-34 сделали, там, Ильюшин. Ну, так как у меня тематика раньше была такая провоенная, поэтому у меня на военные все эти вещички и тянет, но это не значит, что это только, это может быть в каких-то других, более мирных приложениях, там, человек, который придумал, там, новый какой-то способ ведения бизнеса, там, или еще где-то, вот яркость вот он проявил, да, и всегда ты чувствуешь, что это какой-то, знаете, импульс жизненности, который с высших духовных сфер пришел сюда и здесь начал менять все вокруг себя, давая новые технологии, какие-то там движения, течения там и так далее и тому подобное. И я напомню вам, что вот этот импульс жизненности или импульс праны, другими словами, можно охарактеризовать как импульс свободы. То есть, если есть этот импульс, то человек, обладающий им, свободен. Он, не он подстраивается под Вселенную, а он сам трансформирует Вселенную вокруг себя как надо. Или же трансформирует себя под Вселенную, если считает, что нужно это сделать. То есть, в этом отношении такая как бы в две стороны может быть направление. В то же самое время, как люди тусклые, они, по сути дела, лишены вот этого мощного импульса из-за того, что его никогда не развивали. А йога призывает нас, собственно, и развивать эту способность иметь много пран. Импульс праны, импульс жизненности, импульс творчества, импульс радости жизни, импульс того, что вот вы живете, вы не существуете, а живете с большой, как говорится, буквы. Он в самом своем сильном виде проявляется, безусловно, как сексуальность, потому что это тот же самый импульс, но который направлен в сторону продолжение жизни. То есть это может быть даже в самом ярком и сублимированном виде характеризует прану. И действительно, что такое сексуальность? Мы очень тяжело можем сказать, что такое проявление сексуальности. Это ведь не только ощущение. Это еще какая-то другая работа сознания. А будучи, значит, в состоянии сексуальности, мы по-другому воспринимаем мир, там, мужчина-женщину, женщина-мужчину и вообще всю окружающую вселенную. А когда, допустим, сексуальность ушла на спад или вообще не проявляется, то мы видим мир совсем в другом виде. Так вот, йога-триады утверждает, что в моменты всплески сексуальности мы как бы демонстрируем, собственно говоря, вот в таком чистом виде, вот такую жизненность, прану. И, собственно, чем определяется эволюция с точки зрения йоги-триады живых существ, включая человека. Это именно тем, что если вы видите там лицо противоположного пола, и вы как бы воспроизводите вот это в чистом виде жизненность, прану, творчество, возможность все изменять, то вы тем самым влияете на то, чтобы как бы уже следующее поколение приспособилось к изменившимся окружающей среде. И таким образом вы сами потом рождаетесь уже там, у своих там, пра-пра-пра кого, детей в измененных телах. Вот так объясняется, почему мы эволюционируем. Мы как бы пользуемся вот этим чистым импульсом секса для того, чтобы изменить себя и выйти на качественно новый уровень. Собственно говоря, еще раз, по этой причине и измеряется, как ни странно, скорость духовной самотрансформации, как долго вы провели в состоянии вот такого как бы приподнято-сексуального настроя. Он очень сродни, знаете, состоянию проявления творчества, которое на первый взгляд не имеет отношения никакого к сексуальности. Ну, например, когда конструктор что-то изобретает, или там актер в театре что-то играет, или там политический деятель наконец-то начинает заботиться о своем народе, а не это задницу, прошу прощения, олигархам лизать. Вот. И так далее, и так далее. И вот, но с другой стороны, как говорит триада, что это, собственно, очень косвенное проявление того же самого. То есть все, что есть вот в этом импульсе сексуальности, там есть весь спектр. А вот через тот или иной вид деятельности мы можем проявить какие-то более узкие сегменты того, что вообще все заложено в сексуальности. И считается, что если мы в большом количестве начинаем проявлять гармонично все стороны, уже не через сексуальность, а через обычную жизнь, то мы тем самым внутри себя склонны сохранять эту сексуальность и таким образом вести целомудренный образ жизни. И чем больше мы проявляемся вовне, тем больше мы тратим ту часть вот этого импульса жизненности праны, которая идет на наслаждение, и автоматически больше сохраняется другая часть, которая идет на продолжение жизни. И я напомню вам, что основная идеология триады – это практическое целомудрие. Это как выстроить свою жизнь следующим образом, чтобы та часть, которая идет на продолжение жизни, минимальным образом тратилась. Точнее, тратилась с известной периодичностью на рождение детей, а другая часть накапливалась и никуда не распылялась, а другая часть сексуальности, которая идет на наслаждение, выбиралась по полной программе, причем выбиралась во всех ее спектрах. И отсюда рождаются следующие методики, что если мы хотим действительно блюсти целомудрие, то мы должны жить радостной, творческой жизнью по полной программе, находя выход своей творческой энергии в своей работе, в отдыхе, в общении с другими людьми, в изучении, в том моменте, когда мы бываем один на один со Вселенной, в тот момент, когда мы бываем, значит, со своими друзьями там, и так далее, детьми, родителями, или когда мы читаем книжки, или когда мы какое-то свое хобби выполняем, а потом опять возвращаемся на работу и с удесятеренными силами беремся за работу после хорошего отдыха. Вот. Плюс еще предполагается, что какая-то часть должна быть отработана только лишь через взаимодействие с противоположным полом. И вот если вы правильно выстраиваете гармонию своей жизни, вы выбираете полностью вот этот фактор наслаждения, и тогда вы с легкостью удерживаете фактор, который идет на продолжение жизни, и тратите его только лишь на продолжение, на зачатие детей. И по-разному в разных традициях называется вот эта вот часть, которая сохранена и не потрачена. Ну, в частности, такой термин иногда будете встречать как «оджас» или «аджас», как хотите, так и произносите. Это когда вот эта вот часть энергии на продолжение жизни начинает накапливаться, она начинает как бы буквально пропитывать ваши внутренние структуры, начинает пропитывать ваши причинные структуры, ваше физическое тело, и вы буквально начинаете светиться. А вы превращаетесь в фактор силы самим своим присутствием. Вот вы куда-то заходите, приходите, и все. Вот знаете, как магнит подносишь, и магнитные эти самые линии выстраиваются, и все вокруг, значит, это выстраивают в нужном направлении. Так и вы, если вы накопите этот потенциал целомудрия, который трансформируется вот в эту силу, и вы превратитесь в фактор силы сами по себе. Поэтому столь необходимо для всех людей, которые изучают йогу, накапливать этот потенциал. И когда этот потенциал достаточно много будет накапливаться, вы сами, вокруг вас все будет все радостно, будет все оптимистично, полно жизни, надежд, свершений, ну как бы залито светом. Вокруг вас будут такие же единомышленники, которые будут как бы заражаться от вас этим же самым. И вот это вот сила начинает расти. Вот я еще раз в качестве примера отсылаю вас к древним ведам. Ведь все веды, там Ригведа там и прочие, они буквально сквозят оптимизмом. Таким жизнеутверждающим оптимизмом, потому что в то время риши и все общество, которое обладало этим знанием, они все накопили огромное количество вот этого оджаса, вот этого целомудрия. И все вокруг них светилось. Все абсолютно. Но при том, при всем, самая первая была забота, это в том, чтобы какую-то часть этого потратить на достойное потомство. Больше всего на свете они хотели привлечь достойное потомство. Это была самая первая задача, после которой можно было еще большей силой, соответственно, радоваться жизни. И уже, может быть, проявлять те какие-то творческие свои желания, которые вот присущи именно вам в этой жизни. Да, так вот, все это называется жизнь, все это называется сексуальность, все это называется свобода, поэтому можно до определенной степени поставить знак равенства между словами такими, как избыток праны, как избыток жизненности, как избыток оджаса, как избыток харизмы, интеллектуальной силы, духовности, как блюдение высочайшего целомудрия, как вот, знаете, такой как бы остров света, радости, счастья, как такой некий фактор силы. Если этот фактор силы присутствует в том или ином народе, этот народ выживает. Поэтому это даже несколько такой как бы фактор надчеловеческий. Вот почему в той же древней Индии все всеми правдами и неправдами стремились, чтобы там, скажем, к ним в город, в княжество там, или в ту местность, где люди живут, почаще приходили йоги и йогини, древние мудрецы. Или еще в более древних временах, чтобы в том или ином роду рождались риши. Вот, древние мудрецы. Помните, как-то на одной из лекций я вам рассказывал этот анекдот, что там, коверкая слова, город Москву называют Мокша. Это место, где просветление осуществляется. Есть продолжение этой истории. Россия, или по-нашему Раша, да? Она ими воспринимается как Ришия, понимаете, страна Риши, друзья, как звучит гордо. Согласитесь, это вам, понимаете, не футбол выиграть чемпионат, это посерьезнее. Вот, значит, коснулись мы темы А, собственно, как подойти к накоплению потенциала целомудрия, как все-таки приобрести эти качества? И йога-триады дает более или менее конкретные упражнения, которые мы начали с вами обрисовывать. Итак, смысл заключается в следующей идее, что самим фактом, что кто-то из нас мужчина, кто-то женщина.
Ура! Положительно.
Ну что такое? Вот. Значит, существует такой момент. Нам надо цель какую-нибудь. Ой, сейчас мы съедим. Значит, как только мы находимся рядом друг с другом, то вот этот вот свободный потенциал, которым мы обладаем в сексуальности, вдруг из такого дремлющего состояния, которое пропитывает все наши структуры. О, а кто у нас есть? Значит, он выделяется в свободной такой свободной форме. То есть, как бы каждый из нас, когда мы не чувствуем некого потенциала, некой сексуальности, мы его содержим, но он как бы в спящем таком растворенном во всех структурах состоянии. Ну вот вы увидели прекрасную девушку, будучи юношей, или девушка увидела прекрасного юношу, как сразу же вот это вот начинается магия, магия мужского и женского, как этот потенциал из вас, ну грубо говоря, так раз, выходит в чистом виде.
Поэтому ваша сексуальность, ваше сексуальное проявление – это ваша жизненность или ваша прана в чистом виде. И значит, предполагается, что вы как знаете, как два полюса магнита, между вами возникает вот этот вот фактор влечения, фактор как бы этого канала во что-то высшее, потому что вы друг у друга просто своим физическим присутствием вытаскиваете вот этот вот потенциал праны, свободы. И этот потенциал чистейшей свободы, чистейшей жизни как раз и ответственен за канал, который соединяет грубое материальное с духовным запредельным. Ну и в дальнейшем, если же вы, значит, все-таки оказались в любовных объятиях и занялись сексом, то благодаря этому каналу через какое-то время рождается жизнь. Самое большое таинство во Вселенной – рождение жизни. И получается, что вот даже самим фактором сексуального влечения мы задействуем внутри себя такие силы, о которых даже не догадываемся. И идеология следующая. Грамотно пользоваться этими силами. То есть как бы сближаться друг с другом. И во время этого сближения возбуждать эти силы сильнее и сильнее. Степень сексуальности, чтобы проявлялась все мощнее и мощнее. Но не переходить некоторую черту, за которой идет трата той части, ответственной за продолжение жизни. И поэтому общая идеология такая. Вы как бы сближаетесь, чувствуете, что вы можете контролировать еще свое поведение, вы начинаете отдаляться. Потом начинаете сближаться еще ближе, чувствуете, что контролируете свое поведение, опять начинаете отходить. Потом еще ближе. Итак, это сближение, как бы оно проходит несколько стадий. Сперва это сближение на уровне взаимного интереса друг с другом. И даются соответствующие практики, где вы просто физически друг с другом находитесь. И начинаете чувствовать комфортабельное состояние, допустим, девушка начинает чувствовать более комфортное состояние, если рядом с ней юноша. Вот. Сейчас достанется. Сейчас достанется. А где Вика? Если девушка находится рядом с юношей, она вдруг, например, начинает себя более комфортно чувствовать, чем в одиночестве. Юноша в обществе девушек более комфортно. И сперва идет так называемый механизм выхода в ноль. Это никакая не сексуальность, это всего лишь как бы компенсация какого-то такого некого перекоса в вашей жизни. Угу. А то сейчас, сейчас я изложу теорию, потом можно будет ползать. Я просто сейчас хочу, чтобы вот на этом заострить внимание, чтобы вы не отвлекались. Я-то не отвлекаюсь, здесь могут ползать хоть вообще весь зал будет из детишек, да. Мне это только лишь наоборот, меня это вдохновляет, потому что как бы это как олицетворение высочайшей триады. Но я вижу, кто-то из вас начинает отвлекаться, а здесь вам надо больше сосредоточиться. Еще раз, потом со временем вы также приобретете эту способность. Дети вообще не мешают никогда ничему, друзья. Никогда. Если вы поднимаетесь на определенный уровень йоговской практики, вообще это только лишь чистое вдохновение. Так вот, идем дальше мы. Итак, и первые практики начинаются с того, что вы должны сперва компенсировать вакуум от отсутствия противоположного пола. То есть вы должны быть в обществе противоположного пола. И это еще никакие не практики. Это всего лишь выход на нулевой уровень. Поэтому многие упражнения, которые, в общем-то, предполагают мужское и женское взаимодействие, они всего лишь выводят на нулевой уровень. Ну, скажем, вот вы знаете, там обычная традиция пригласить девушку на танец, там, или когда юноша, или белый танец, когда девушка приглашает на танец юношу. И они танцуют, им приятно. Но это никакая не сексуальность, друзья. Это всего лишь выход на нулевой уровень. То есть это уровень, когда девушка ощущает полноту сознания в окружающей вселенной, а юноша полноту энергии в окружающей вселенной. И они просто выходят на нормальное, такое, знаете, адекватный уровень жизни. Вот когда вы долго не видите лиц противоположного пола, ваша реакция неадекватна. Со всеми отрицательными вытекающими последствиями. Можете за первого встречного схватиться, выйти замуж или жениться, а потом долго мучиться. И так далее, и так далее. А вот если у вас есть ровный уровень достатка общения с противоположным полом, вы выходите на нулевой уровень. Поэтому практики триады начинаются с многочисленных упражнений совместных, где и не пахнет сексом. Вообще не пахнет сексуальностью. Просто вы занимаетесь йогой вместе. Вы делаете упражнения, да, где там иногда вы можете там и коснуться лиц противоположного пола, или, скажем, делать такие упражнения типа ньясы, когда вы помогаете другому там осознать те или иные каналы и центры. И, как правило, если они делаются в парном варианте, они на порядок эффективнее, не потому, что это влияние каких-то там сексуальных энергий, не, боже упаси. Просто потому, что при этом идет компенсация голода для сознания от энергии, а для энергии от сознания. И вот после этих практик, как правило, люди на какое-то время уже не склонны делать глупостей, в том числе и в сексуальном плане. И это позволяет сублимироваться или легче сохранить ту часть, которая идет на продолжение жизни. Эти практики могут, затем вот с этого нулевого уровня вот уже начинается уровень как бы некого приближения к небольшому усилению сексуальности. Строго говоря, если быть совсем строго, то уровень такого, знаете, нейтрального сексуального плана наблюдается в практиках, когда мужчины и женщины обнажены. Знаете, по типу, как если бы вот как где-то на нудистском пляже вы находитесь. То есть, где нет никакой одежды. Почему? Потому что все-таки любая одежда, она косвенно провоцирует такой, знаете, эффект запретности тех или иных зон и, как следствие, непроизвольное думание о них. Это еще, по-моему, 60-е годы был там один психолог, который такой опыт проводил и приходил в зал и говорил, что ребята, там, давайте ни в коем случае не думать там, о заднице там, большой там, обезьяны. Вот я вас прошу, не думайте о ней, не думайте, да, о заднице, не думайте обезьяны, да. Там, думайте о хвосте, там, о голове, там, о руках, ногах, но только не о заднице. Понятно, что вот этим призывом не думать о заднице обезьяны, весь зал только и думал о заднице этой обезьяны. Вот, вот примерно и все наши тряпочки, которые мы носим на теле, если они не призваны для, ну, просто того, что нам холодно или там дождь капает, знаете, ну, за шиворот, когда вода попадет, быр, да? Вот. А если для этого одежда, то она нейтральна. А вот если придумывается одежда, чтобы специально, сознательно прикрыть какие-то определенные части тела, зоны, то тем самым вызывается интерес к этим, местам. Ну, понимаете, да, и я понимаю, на этом, кстати, мода, на этом много чего завязано. Может быть, это и неплохо. Может быть, это и неплохо в обычной жизни. Но в качестве практик йоги-триады это какая-то, знаете, такая, ну, проявление сексуальности там, где ее вообще, по идее, не должно было бы быть. Поэтому многие начальные упражнения в йоги-триады предполагается, что люди делают обнаженными. Безусловно, при условиях, что действительно там тепло, что там на голову там не капает холодная там вода там по спине или там какие-то там насекомых не летает. Это же очень такой фактор. В лесу попробуй что-то сделать. Там тебя комарьё облепит так, что там... И про... То есть при всех других комфортных факторах. Да, там не до практик, друзья. Это опытный факт. Это я вам что думаете, просто так, что ли, говорить? У меня статистика. Вот. Поэтому, как бы, когда начинается практика... Практики, ну какие практики? Вы делаете все те же самые упражнения, просто вы сбрасываете вот эту вот завязку ассоциативную на тряпочках. Это, по-моему, еще этот самый, знаете, кто там у нас? Гулливера написал, дядечка. Джонатан Свифт, да? Это где-то у него, по-моему, написано, что если нас всех от аморального поведения ограждает только лишь наличие тряпок, значит, на определенных местах тела, да, то в какой степени развращенности и упадка мы находимся все с вами? То есть только тряпочка, да, ограждает. А тряпочку сними, и тут же, значит, что, мужчины начнут бросаться на женщин, их насиловать, или женщины будут домогаться до мужчин. Вот, это некое такое уже, знаете, искривленное сознание, которое очень опасно, друзья. Потому что оно изначально предполагает, что секс что-то запретное, грязное, постыдное, что надо скрывать. И из этого ничего хорошего не получается. Поэтому эти практики, как правило, практикуются или полностью обнаженными, или при минимуме одежды, ну такой, которая действительно необходима. Вот, кстати, в Индии в этом отношении прекрасная вещь сари, которая вроде бы ничего и не видно, но с другой стороны ничего лишнего. То есть и все приятные формы, значит, просвечиваются сквозь, знаете, иногда полупрозрачную эту ткань, точно так же, как и для мужчин. Это просто такой, знаете, кусочек ткани, которым они бедра обматывают. Ну, если там и вылезло, прошу прощения, мужское достоинство, так никто на это внимания не обращает, это в порядке вещей, но зато ты можешь сидеть где-то там, то есть без ханжества. Но это, друзья, всего лишь нулевой уровень, там сексуальности нет. На нудистских пляжах, друзья, сексуальности нет. Точнее, если она есть, то это только у извращенцев, которые вот действительно долго ходили в одежде, да-да, вот у них, значит, это... А некоторые крайне этого стесняются. Я знаю, что я знаю много примеров людей, которые вот действительно хотели попасть в триаду, начинали практиковать, а потом ступор. Вот ночью там при выключенном свете, да, я могу там обнажиться, а вот так при людях масса комплексов, потому что, ну а какое мое тело? Ой, а как на меня будут смотреть? Комплексуют все, комплексуют женщины, там, а большие ли у меня груди, или у меня слишком маленькие, или слишком большие, это вообще это... Или там мужчины, там, значит, начинают, а вот я вот там худой, там, или толстый, там еще какой-то у меня фигура красивая, некрасивая. Это цепляние за эго, точнее, за форму. Оно очень блокирует сильно вот этот порыв свободы. Порыв сексуальности – это порыв свободы. Поэтому приходится сперва, знаете, как писал мой любимый Антон Павлович Чехов, выжимать из себя раба по каплям, отказываться от страха, показаться обнаженным, не комплексовать по поводу своей фигуры, не пытаться представить ее лучше или хуже, чем она есть. Вот какой есть, так и совершенен. Это серьезный на самом деле шаг, и это такая на самом деле отправная точка для практик триада. Если этого не преодолеть, то это бомба замедленное действие во всех последующих практиках триад. Ну, как вы понимаете, на нудистском пляже мы не можем сказать, что это, собственно, они там практикуют триаду. Ну, как ни странно, это все можно смело подвести под практики триад. Вот, интересно начинается следующее, когда действительно вы начинаете приподниматься с этого нейтрального уровня, когда действительно... Вы в раскованном, расслабленном состоянии, но вдруг, скажем, лица противоположного пола при одной лишь только мысли вызывают у вас жгучие, уже такие явно эротического характера желания. Со всеми вытекающими физиологическими последствиями, как то у мужчин наблюдается эрекция, значит, ну и у женщин соответствующие там тоже изменения, так сказать, в структуре, но не столь очевидные, как у мужчины. Значит, следующий, который огромнейший комплекс на пути в практике триады, мужчины панически боятся своей эрекции, стесняются. Панически. Это для них ужас. Как это увидят меня при всем моем, что называется, достоинстве? При всем при том, стесняются в основном женщины. При всем при том, женщины не понимают иногда их стеснения. А чуть-то не стесняются. Все при нем. Собственно, чему там удивляться, да? Было бы странно, если бы этого не было, да? Вот. Но для мужчин это, как правило, я знаю, что многие по этой причине никогда в своей жизни не посещают нудистские пляжи. Потому что они думают, что если они, как только они разденутся, на первую попавшуюся женщину у них возникнет эрекция, и они там сквозь землю от стыда провалятся. Но, как показывает практика, как только они попадают, ну, на нудистский пляж, в нормальную обстановку, ничего у них там не возникает. Прошу прощения, у нас следующий формат лекций. Сперва я говорю, потом вы задаете вопрос. Значит, ну, раз уж он был произнесен этот вопрос, еще раз, друзья, эти лекции исключительно для людей, которые идут методом триад. Если что-то, хоть что-нибудь вас напрягает, то значит, либо я что-то говорю неправильно, либо просто это не ваш путь. Вы можете вообще, даже не знаю, вы можете счастливо прожить жизнь, достигнув высшего состояния в йоге, но обходными другими путями. То есть вы помните, никакого насилия никогда ни над кем в йоге не бывает вообще, а в триаде, вот коллега поддерживает, никогда в принципе не бывает. Поэтому, если вы вдруг... чувствуете, что вы сейчас пойдете на нудистский пляж, и вам будет страшно дискомфортно там раздеться, так не ходите туда. Все же очень просто решается. Очень просто. Никто, никого, никогда ничему насиловать не будет. Но, если же вы все-таки занимаетесь даже не йогой, а пусть там, скажем, современным там каким-нибудь психоанализом или психологией, постарайтесь проанализировать источник ваших желаний или нежеланий. И я вас уверяю, вы найдете массу интересных таких цепочек мыслей. Очень массу большую, которую может потом развязать какие-то другие проблемы. Почему мы того или иного стесняемся? В этом ничего страшного нет. Действительно, если вам что-то дискомфортно делать, начинайте потихоньку. Да, то есть, как бы не так, что вот-вот все там... Значит, на себе рубашку порвал и по Красной площади, в чем мать родила, да? Это уже немножко из другой области, хотя тоже есть такие любители, экстримщики. Вот им, наоборот, их заводит, когда что-то такое, знаете, вот такой вызов, да? Но триада никогда не является вызовом. Никогда. Вот, поэтому, друзья, еще раз, Если из моих слов вы чувствуете, что вас что-то раздражает, угнетает там или возмущает, ну, может быть, просто триада не для вас. Может быть, просто я что-то неправильно сказал. Может быть, вы какие-то предыдущие лекции не прослушали. Может быть, еще масса-масса других вещей. Но помните, никакого насилия никогда не будет. Если есть насилие, нет триады. Какая ж тут триада-то, если вы свободу собираетесь проявлять? Это одно другое исключает. Теоретически, друзья. Вот. Ну, идем мы дальше. Итак, если же все-таки случилось, но я прошу впредь, друзья, пожалуйста, не перебивайте меня. Не перебивайте, не надо. Нехорошо это. Значит, если вдруг случается, что все-таки явно выраженная сексуальность начинает проявляться после этого нейтрального нулевого уровня, и вы боитесь потерять тот потенциал, который идет на продолжение жизни, предписывается целый ряд других практик. Некоторые из них очень странные, что чем больше, ну, допустим, у вас нет возможности проявить себя в сексуальности через секс, и чем больше вас эта тема заботит, тем больше вокруг вас должно быть лиц противоположного пола, тем легче вам будет удержать этот потенциал. В противном случае он каким-то неведомым, таинственным образом начинает утекать. Мы говорили на предыдущей лекции, мы не знаем до конца, по каким критериям он удерживается и в каких случаях он теряется. Это большая-большая тайна, к которой мы можем только приблизиться, но мы не знаем природу этого. Эта природа запредельна, сверхлогична. Так вот, следующие практики, если вы еще не входите в сексуальный контакт с лицом противоположного пола и не можете, так сказать, хоть что-то сделать вот с этим всплеском эротизма, иногда даются совершенно интересные практики. Допустим, если мужчина еще не готов заняться сексом, но чувствует, что вырывается из-под контроля, практика, когда он начинает спать в одной постели, в чем, прошу прощения, мать родила, то есть голый, вместе с девушкой, которая также обнажена. И вот само присутствие рядом лица противоположного пола, но только лишь раздетым, как ни странно, колоссальнейшим образом, по каким-то тайным каналам, сохраняет потенциал на продолжение жизни, позволяет вести целомудрие. В этом ключе я хочу привести достаточно интересный и пикантный эпизод из жизни Махатмы Ганди. Это очень такой, как бы, неафишируемый эпизод из его жизни. Более того, для индийского общества буквально скандально вызывающий. Поэтому, как правило, ни в одной биографии вы его не найдете, за исключением только лишь ряда таких, знаете, статей, которые более детально анализировали его жизнь. Но они есть также. Когда я, честно сказать, первый раз познакомился с тем, что он практиковал, я не поверил. Я решил, что это газетная утка. Но только лишь потом, действительно, пришлось мне навести кое-какие справки, и это подтвердилось. Махатма Ганди, который всю свою жизнь также боролся за брахмачарию, как он это называл, за целомудрие, и на самом деле в этом отношении прошел целую гамму самых разных отношений к сексу, уже под конец, как говорится, не под конец, а уже к моменту уже своей старости, выжил на качественно новый уровень работы с сексуальностью. Причем, так как он действительно Махатма, великая душа, а вообще говоря, отец Индии, если бы не он, не видать бы еще очень долго бы Индии независимости, во всяком случае, значит, вот в том виде, а вероятно, это были бы гораздо большие реки крови, которые, к сожалению, и так были. Так вот, он, с его же сам слов, обнаженный, спал с девушкой. Безусловно, секса никакого не было. Но более пикантная ситуация, просто взрывоопасная для менталитета индусов, это была его племянница. То есть, друзья, я просто не знаю, я даже не знаю, вот какой бы пример бы там из жизни современного политика привести, да, вот более бы вызывающий. По этой причине у него были серьезные разногласия в, там, в политических кругах, среди единомышленников. Что, некоторые решили, что совершенно мужик свихнулся на старости лет, все уже надо списывать его, да. Даже, значит, Джавахарлал Неру совершенно не понимал его экспериментов. Но сейчас, скажем, с позиции хоть каких-то крупиц знаний, которые мы имеем из древних тантрических традиций, ну, связанных с йогой, связанных с работой с сексуальностью, мы можем однозначно говорить о том, что это был действительно великий человек, который действительно всю свою жизнь сохранял тот потенциал, который идет на продолжение рода, и тем самым действительно сделал себя сам и был одним из самых влиятельных людей на планете своего времени. Во всяком случае, вот его способ ведения политических каких-то политической борьбы за независимость вызывает восхищение до сих пор. Приводится даже такая, такое высказывание Альберта Эйнштейна, что когда-нибудь люди просто не поверят, что такой человек жил на свете. Так вот, будучи великим махатмой, он не просто изучал эти вопросы, так как они ему были нужны для оказания влияния, чтобы изменить жизнь миллионов людей к лучшему. Он нашел в себе смелость и мужество громогласно об этом рассказать. Что, в общем-то, еще раз хочу сказать, для индийского менталитета неслыханно. Просто неслыханно. Да, но тем не менее, этот фактор есть. И когда такой человек, как Махатма Ганди, изучал сексуальность, он, безусловно, рано или поздно пришел к этим древним практикам и стал их практиковать. И смысл заключается в том, что если вы, как бы, чем ближе вы находитесь с лицом противоположного пола, как бы в состоянии доступности, но не пересекаете некую грань, тем легче вам удержать потенциал, который идет на продолжение рода. Он какой-то менее такой становится жаркий, да, сжигающий изнутри и готовый утечь куда-то. И тем больше вы начинаете легче трансформировать другую часть, которая идет на наслаждение, на творчество, на свое влияние в окружающую вселенную. Поэтому вот, как ни странно, такой... такая практика в йоге триады, которая между мужчиной и женщиной наблюдается, что прежде чем приступать к каким-то таким истинно сексуальным практикам, мужчина и женщина просто спят. Спят в одной постели обнаженными. Больше ничего. Значит, следующая, как бы, ступень приближения, к этому всему, она предполагает иногда разные подходы. Время. Сколько у нас?
3 минуты.
Ага. Разные подходы. Я буду, так знаете, сейчас вскользь мазками обрисовывать их, потому что это требуется серия лекций, чтобы, знаете, систематизировать разные учения, поучения разных групп практиков, которые, ну, дошли до нас из древних текстов. Что-то, что я знаю от тех, кто, в общем-то, практикует триаду, ну, не скрою, что-то, что приходилось практиковать и мне самому. Значит, и следующий, как бы, такой момент по нарастанию, он может заключаться в том, что уже мужчина спит не один с обнаженной девушкой, а с двумя. Это еще сильнее, друзья. А практика, почему? Потому что вот на этом тонком уровне, грубо говоря, энергия на продолжение жизни не может определить вектор, куда потратиться, да? И я часто привожу в пример, значит, этот, анекдот про Буриданова, значит, осла. Есть такая была задача из высшей математики, которая звучит следующим образом. Если поставить на развилке дорог осла голодного и на равном удалении от него поставить два стога сена, то этот осел умрет с голоду. Почему? Потому что он не сможет выбрать, какому из стогов сена пойти, налево или направо. Если они будут равно, значит, удалены, равные по размеру, равные по аппетитности, то, по идее, если бы осел был компьютер, он бы завис. А если бы он завис, он так бы и не решил, куда идти, значит, там бы и остался, значит, там бы и умер с голоду, да? Вот, но видите, какая природа, все-таки осел не умирает с голоду. А более того, в таком прекрасном журнале «Химия и жизнь» как-то пару лет назад я нашел статью, как один, значит, из наших людей, ну как, очень выдающийся исследователь, он решил поставить этот эксперимент, но уже не на ослах, а на разных животных. То есть как они будут реагировать, там он выбрал, там кто-то под руку попался, там коты, собаки, значит. Вот. Но не об этом речь. Речь о другом. Что наличие двух центров влечения или двух векторов для сознания в сторону энергии блокирует выбор. И это дает спасительные часы и минуты, когда часть на продолжение рода не утекает незаметно. Не струится, знаете, как иной раз заходишь в старый дом, в подвал, в цокольный какой-нибудь, там канализация струится, знаете, вся вода утекает, потому что ее давно не ремонтировали, уже такую дыру промыло куда-то там в недра. Обычно эти всякие, эти, как они, кто там, диггеры любят вот по таким всяким подвалам, где там все, 20 лет водопровод починить не могут, вот туда и утекают там кубометры воды. Да, так вот, если же есть этих два фактора, вы обнажены, будучи мужчина, две девушки вокруг вас обнаженные, вы спите, вы не дотрагиваетесь друг до друга, Боже упаси, вообще вы на эти темы даже не общаетесь, просто самим присутствием, вдруг этот вентиль перекрывается, и эти часы, что вы проводите вместе, способствуют нерастрачиванию. Вот если бы спали один, утекало бы. Спите вдвоем, вероятно, тоже утекает, но не в таком огромном количестве. А симметричная ситуация для девушек, когда одна девушка в окружении двух мужчин. Та же самая ситуация. Энергии продолжения жизни не знает, куда вырваться. А мы даже ее... Понимаете, вот здесь вот в чем приятность ситуации? Вы даже не чувствуете этот потенциал, вы даже не знаете, как он, куда, зачем. Вы можете только констатировать факт. Утекает потенциал. Не утекает у величайших йогов и йогинь. Как проверить, что не утекает? Очень просто. Они светятся силой, харизмой, жизнерадостным поведением и прочим. Мы, наоборот, все унылые, хмурые, забитые, в депрессии, на работу приходим, ничего придумать не можем. Вот. Работать тоже нам лениво. Работу мы ненавидим. Мы не относимся к ней как к возможности исправить свою негативную карму, а относимся как к проклятию. Да, так вот, эти практики, они практикуются. Есть, безусловно, варианты, но, как вы понимаете, да, то есть тоже есть разного рода ограничения. Ну, в плане того, что, скажем, лежит одна девушка, а если, скажем, вокруг нее четыре обнаженных мужчины, да, то это у нас, можете себе представить, какая должна быть кровать, да? Понятно, в Индии все проще, там все на полу спят. Там, собственно, понятие кровати, ну, не у всех, конечно, но циновочку расстелил и все. А у нас холодно на полу, да? А вот такие кровати огромные, да, ну самую большую я где-то в Икее видел, а насколько же там она была. Вы думаете, что, да. Вот, оно явно недостаточно. Значит, ну, шутки шутками, идем дальше. Итак, первая часть, это когда вы просто находитесь вместе, но уже в отличие от каких-то нейтральных практик, где просто есть мужское и женское нулевой уровень, то здесь явно выраженным вектором, и этот вектор тут же не дается вырваться, он как бы по кругу перекидывается. Как знаете, еще в бюрократических везде государствах, ты там запрос, эта инстанция, а та инстанция той перефутболила, а то другой, а та другая, а так по кругу. И ты ничего сделать не можешь, там твой какой-то запрос где-то гуляет, да? Вот точно так же и здесь наша энергия на продолжение рода не знает, куда, значит, кто, значит, из претендентов. Я напоминаю вам, что в этом отношении здесь, конечно же, есть еще фактор, как бы, надличностный, который выше, чем наши предпочтения. Это вам только кажется, что у вас предпочтения там к этому молодому человеку. Но сделаны мы все по единому образу и подобию. Грубо говоря, шаблон, скажем, у каждого мужчины одинаков. И для внутренних структур женщины на самом деле это бывает второстепенным. То есть ей все равно, какие мужчины, лишь бы не вызывали ярого, вот знаете, отторжения. Вот как был вопрос, если не хочется. Если не хочется, и нечего даже подходить. Если не готовы, вообще держитесь подальше от этих тем. Зачем они вам нужны? Все должно, знаете, вовремя быть. Кто там у нас? Михаил Илларионович Кутузов. Такая у него знаменитая была фраза, что когда этот Наполеон в Москву вошел, он сказал, что... Хотел, значит, яблоко сорвать. Смотрю, оно зеленое. Буду рвать его там до посинения. Лучше чуть попозже приду, дотронусь, оно само мне в руки упадет. Вот так Наполеона и бил. Вот здесь та же самая ситуация. Лучше подождать, пока все гармонично в вашу жизнь войдет. Не надо срывать зеленые яблоки триады, если вы к ним не готовы. Но идем мы дальше. Итак, вот если есть явно выраженный такой вот момент, то очень странные такие эффекты наблюдаются, очень-очень странные. Но параллельно с этими всеми экспериментами, как-то вы парные практики обнаженными, или вы там целомудренно спите обнаженными друг с другом, предполагается, что вы все-таки чистите свое физическое тело на обычном, ну как обычными йогами. Очень-очень важно при этом соблюдать правильную диету. Важно заниматься, правильно нагружать физические мышцы. В этом отношении вот нельзя недооценивать хатха-йогу, крия-йогу, йогу простирания, там, пранаяма-йогу, мантра-йогу. Этим самым как бы тонкие каналы и центры чистятся. И, грубо говоря, вот эта ваша энергия, которая хотела бы утечь, но не утекает, потому что есть... претенденты противоположного пола, она начинает какое-то время в вас удерживаться. А если у вас каналы и центры открыты, то она начинает мягко трансформироваться и, грубо говоря, ну, такой образно, давайте я вам такой образный, дайте, начинает вас как губку пропитывать. И вы из этой практики выходите сильнее, вы начинаете это чувствовать. Значит, следующий такой, есть такие еще раз градации, вы начинаете с, когда вы чувствуете явную сексуальность, это уже практики с явной сексуальностью, это не нулевой вариант, вы начинаете эту тему обсуждать с лицом противоположного пола. Просто обсуждать. Достаточно открыто и откровенно. То есть, и вот это обсуждение вас настраивает на эту волну, и вдруг вы понимаете, что ваша сексуальность начинает трансформироваться, причем в более тонкую и в более сильную. В особенности это важно для женщин. Женщина должна почувствовать проблеск влюбленности со стороны мужчины, то есть проблеск сознания, которое гарантирует возникновение влюбленности, если такое случится. Помните такое выражение, что мужчина любит глазами, а женщина ушами? В этом выражении достаточно много, много истинного. Так вот, идет фактор именно разговоров на эти темы достаточно откровенны. Ну и в дальнейшем идут, иногда даются такие, знаете, как бы практики прививки. Они крайне иногда бывают необходимы, потому что вот за все это время, пока вот это вот идет потихонечку наработка, можно также подрастеряться. Это когда вы, как бы, знаете, как бы их назвать, ну, такое вот ритуальное действие, вне зависимости от того, испытывает или не испытывает мужчина и женщина, ну, как бы, сексуального влечения, делаются как бы практики, где предполагается, что как если бы это уже все было. Как правило, обнаженные, они все как бы имитация практики. А там на самом деле очень тяжело различить, где она есть, где ее нет. Вот. И вот это самый такой плавный и мягкий подход к практикам использования сексуальности. Если вы вот этого не выберете, а сразу же плюхнетесь в постель, то вы можете хорошо, ну как бы, вы можете начать практиковать с йоги союза, но вот эту вот тонкую составляющую вы можете не ухватить. Потому что грубые практики йоги союза, когда вы действительно начали делать движения в физическом, значит, сексуальном соединении, они отвлекут ваше сознание больше на физический аспект. А вот тот предварительный аспект может у вас раз и улететь. Теперь я перепрыгну, собственно, к той части, где мы завершили предыдущую лекцию. Сколько время? 15. Итак, рано или поздно вы доходите до таких сексуальных уже практик. Да, значит, давайте я пойду более... Не хотел я тратить на это время. Очень тяжело в нескольких лекциях, друзья, теоретически вам изложить триаду. Тяжело. Я сокращаю уж как могу. Да, так вот, значит, параллельно, вот как только лишь вот с этими практиками, очень хороши бы практики из тантра-йоги, йоги влюбленности, собственно говоря, когда вы разговариваете на предмет секса, это уже практики из тантра-йоги. Когда вы делаете другие практики, также где используется вот это взаимодействие мужчины и женщины, это практики из йоги влюбленности, давайте я вам расскажу одну из них. Я надеюсь, кто-нибудь другой вам прочитает более подробную лекцию, я постараюсь для вас сделать такое удовольствие. Значит, смысл заключается в том, что... Это очень красивая, кстати сказать, практика. Когда, если есть место, где тепло, нет комаров, мух, которые вас там не кусают, где вы можете быть, ну, грубо говоря, девушка, где может обнаженная ходить. Ну, там, берег моря красивый, только обязательно красивый, где мало людей. Вот. Практика примерно следующая, что... Кстати сказать, вот у нас когда-то была тема, она называлась «Хождение по тропам». Это на самом деле, как бы это сказать, глубинные корни этой практики. Она очень красивая в том плане, что сперва делаются все предварительные упражнения. Вы помните, у каждой практики должно быть начало практики, собственно, практика, завершение практики. Так вот, заключается в том, что женщина полностью раздевается. Если они там, скажем, где-то вдали от природы, мужчина может как раздеваться, так и не раздеваться, лучше даже не раздеваться. И женщина идет, куда ей заблагорассудится. А мужчина идет за ней следом и медитирует на нее, как на всю вселенную олицетворение богини. То есть вот перед ним идет янтра, обнаженное женское тело. И он фактически идет и ее созерцает. То есть как бы идет по следу, по стопам богини. То есть, и вот вырабатывает это вот отношение, когда рождается союз между энергией и сознанием, а девушка ведет себя естественно. Она, с одной стороны, вроде и не замечает мужчину, но с другой стороны, ощущает лучи его сознания. Вот она обнажена, но она чувствует восхищенный взгляд юноши. Она как бы купается в красоте окружающего мира, который, по сути дела, отражение ее самой, она богиня. но она знает, что за ней есть наблюдатель, юноша. И, как сказать, который влюбленными глазами в нее смотрит. И это как бы практика из йоги влюбленности, знаете, такое вот взаимодействие влюбленных. Когда ты потом понимаешь, что твой муж, если ты девушка, сам абсолют, ни больше, ни меньше, он каждую секунду за тобой смотрит, ну как, восхищается тобой. Но девушка обычно склонна об этом забывать. А тут вот конкретное подтверждение. И юноша, который видит впереди себя девушку, которая его ведет, энергия ведет это сознание, которое, собственно говоря, все, вся проявленная вселенная, эта девушка. А, и он идет за ней и помнит, что вот его жена каждую секунду впереди него идет, ведет его. А, но он ее не, ну как, он забывает о ней, а тут вот он это отрабатывает. Его единственная возлюбленная жена, единственная то, в кого он, ну как бы он влюблен. Вот. И они так идут в пределах видимости. Ну, то есть, вот, ну, как бы, вот, полнейшая спонтанность. То есть, фактически, они вместе сознание и энергия. То есть, уравновешивание крайности и окно. Или, как в терминах хождения по трупам, та волна просветления, которая идет. И она иногда очень замысловато, иногда фигуры выписывает. То есть, девушка идет, за ней идет юноша. Ну, потом, время от времени еще там кое-какие промежуточные практики янтры бывают. Ну, и обязательно ньяса. В начале и в конце юноша, прежде чем таким образом идти за девушкой, должен сделать ей ньясу. Знаете, руками почувствовать, что это не галлюцинация. Потому что, когда впереди он будет идти, действительно ее видеть, наблюдается такой эффект, что такое впечатление, что все, ты с ума сходишь, что вот она, богиня перед тобой идет, а вдруг это мираж, а вдруг это у меня там с глазами плохо. Действительно очень сильный эффект. Такое незамысловатое достаточно упражнение на первый взгляд. Ну как незамысловатое, вообще замысловатое. А, вот. Ну и варианты, там еще есть варианты этого упражнения. Вот из йоги влюбленности. Очень сильно, очень красивое. А иногда в более таком как бы ритуальном моменте это все происходит. Но я напоминаю вам, все практики, о которых я только лишь говорил, говорю или будут говорить, должны выполняться при наличии ведущих. То есть ведущий — это тот фактор, который не позволяет вам скатиться в скотство и который держит силовые структуры вашей практики. Там, не обязательно, если там девушка спит в одной кровати, обнаженной с юношей, то там под бочком должны быть ведущие. Нет, ничего подобного. Эти ведущие могут быть в соседней комнате, в соседнем доме. Вообще, бог знает где. Я знаю даже такие случаи, когда по телефону звонят. Ну как, вот. Главное, знаете, фактор держащий. Вот. Иногда, правда, допускается и во время, непосредственно во время практик. Ведущие. Вот. И более того, еще допускается фактор иногда зрителей. Вообще, честно сказать, если так проанализировать вот структуру практик йоги влюбленности, тантра-йоги, да и как и йоги союза, мы впрямую находим вот те же самые нотки, те же самые моменты, как и в натья-йоге, театральной йоге. А, или в двух словах. Есть сцена, где идет практика. Актеры – это практикующие. Есть злобный режиссер, который следит, чтобы не дай бог они там чего это не так сделали. Потому что актеры тоже, знаете, иной раз шутки такие еще отмачивают. Там начинают там хихикать что-нибудь. Ну, что-то у них свое идет. Вот. А есть зрительный зал, который лицезреет. И все вместе – это как бы как маленькая вселенная. Вообще театр, вот натья, когда-нибудь мы проведем семинар по натья-йоге, театр — это практика. Это практика, где по идее участвуют все. И актеры, и постановщик, и зрители. Все. Как бы в миниатюре. Все вместе.
Итак, друзья, пришли вопросы по триаде. Мы обещали их постепенно рассматривать. И давайте-ка мы сейчас еще группу вопросов по триаде рассмотрим. Прошу.
Если пара находится во второй стадии йоги влюбленной,
громче, Лена.
И вдруг мужчина влюбляется в другую женщину, то необходимо ли ему воздерживаться от взаимодействия с возлюбленной или вовлекаться в новые отношения, не прекращая прежних? Семья священна, но и влюбленность священна. Как быть? Искать себе замену, как рекомендует йога влюбленности, или приоритетнее семья или влюбленность?
Да, такой любовный треугольник. Вот такие обычные, значит, вопросы жизни. Друзья, ну давайте с самого начала вспомним, что все вопросы, которые касаются взаимоотношения мужчин и женщин, очень сложны. Все возможные варианты, которые только могут быть в жизни, предугадать невозможно. Поэтому давайте я свой вопрос ограничу, ответ на этот вопрос ограничу следующими такими рекомендациями. Еще раз напомню, любая йога, в том числе йога-триада, это не система предписаний и запретов, а система рекомендаций. Как вы потом поступите, это будет зависеть от вас. Значит, и также йога, вы помните, предлагает применять йоговский алгоритм принятия решения. Но общими соображениями вы должны пользоваться следующими. Как оно обычно бывает в жизни? Вспыхивает влюбленность. И юноша, и девушка друг от друга без ума, не могут жить друг без друга. Проходит какое-то время, они женятся, начинают жить вместе. У них рождаются дети. Но вот потом вдруг выясняется, что былых чувств нет. Угасает как влечение, так и интерес. Если мы не работаем над собой активно, то в более возрастающей степени начинает просыпаться наша некая такая звериная карма. И мы иной раз теряем уважение друг к другу, позволяем себе всякие такие выходки, слова и поступки друг в отношении друга, которые были просто немыслимы в момент влюбленности. И это то, что называется серые семейные будни, когда с одной стороны вас связывает пройденный период жизни, какие-то, может быть, материальные, бытовые, ну, если так можно выразиться, оковы. Плюс еще совместные дети. Плюс еще много-много всего, включая привычку быть друг с другом. Но вот вдруг иногда случается такая вещь, да, и, как правило, все идет по такой затухающей схеме, то есть интереса все меньше и меньше, раздражения все больше и больше, возбуждения друг от друга также меньше и меньше, мужчина перестает в своей жене видеть женщину, женщина мужчину, то есть вплоть до физиологических реакций, как знаете, на лицо противоположного пола, это вот, к сожалению, действительность нашего мира. Все в йоге влюбленности, все это называется емким словом, вторая стадия йоги влюбленности. Я прошу обратить внимание на то, что это называется вторая стадия йоги влюбленности. Хотя, казалось бы, никакой влюбленностью и не пахнет. Но так, еще раз вам говорю, устроены мы с вами, что рано или поздно как бы наши скорлупки эгоизма в совместной жизни начинают друг от друга тереться. Это очень неприятно, это крушение надежд, крушение всего на свете, как иногда кажется. Это когда человек думает, вот жизнь не удалась, вот я ошибся, скажем, со своей женой, или жена думает, вот я ошибся со своим мужем. Но иногда бывает следующий такой момент, когда вдруг внезапно возникает страстное влечение кому-то третьему. Как у мужчины, так и у женщин. И, то есть, вот, допустим, по отношению к этому третьему лицу вдруг девушка чувствует, что она вновь себя чувствует богиней, она вновь чувствует к себе внимание, она испытывает желание быть с этим человеком, более того, скажем, она ощущает все нарастающие чувства влечения, вплоть до того, что может стать вопрос о разрыве семьи. И вот на этой стадии это очень-очень такая неприятная ситуация. С одной стороны, тебя очень сильно тянет туда, где интересно. С другой стороны, ты как честный человек должен, в общем-то, заботиться о том, с кем ты был рядом. То есть вы в состоянии ответственности за тех, кого приручили. Вот это вот страшная дилемма. На первый взгляд страшная. На самом деле это никакая не дилемма, никакая не страшная. Это псевдопроблема на самом деле. Почему псевдопроблема? Я поясню, что даже если вы разведетесь, бросите там свою семью, уйдете к другому человеку, то по часам пройдет какое-то количество лет, и ситуация, как правило... Заяц, молодец. Ну вот. Возобновится один в один. О, я же игрушки принес, я забыл. У меня в сумке, Марк, у меня в сумке игрушки, я же специально игрушки притащил. Будет чем заняться. Вот. И... Но в этом вопросе как бы имеется в виду следующая ситуация, что это не такая вот мимолетная увлеченность или такая мимолетная влюбленность. Я напоминаю вам, что в этом отношении есть такой эффект. Может промелькнуть на долю миллиардную секунды там влюбленность другого человека, когда вы потеряли влечение к своему мужу или жене. А потом идет долгое эхо от этого. Собственно, это уже не влюбленность, а такое влечение, любовь, желание быть вместе или такое желание проявить интерес. Но это не влюбленность. Вот. В этом же вопросе подразумевается, что вдруг вот такой любовный треугольник и возникла влюбленность к кому-то третьему. Такая настоящая, такая со всеми, что называется, высшими запредельными проявлениями, во время которой, собственно, человеку открывается само бытие и смысл всего созданного во Вселенной. Какие рекомендации дает йога-триада в этом случае? Во-первых, не торопиться. Не торопиться. Не надо никогда торопиться разрушать семью, особенно если есть дети. Если это была вспышка влюбленности, вы можете ее превратить в практику, в мощнейшую практику йоги влюбленности. Нет никакой необходимости разводиться, а потом опять жениться и приходить к тому же самому результату через там 3-4 года. Да, сейчас камере достанешь. Не спасли игрушки, да? Вот, а где Вика?
Ага, сейчас сюда.
А то сейчас камере достанется. Так, зайцам надо это, кучу игрушек. Здесь надо где-то детский уголок. Друзья, давайте здесь сделаем детский уголок такой. И зайца. Давай сюда. Вот. Нет никакой необходимости, повторять тот же самый сценарий и приходить к тому же самому результату. Поэтому лучше всего, это никуда не торопиться, если вы знаете практики, как работать с этим чувством, изучив йогу влюбленности, надо работать. Если же это все-таки вдруг действительно космическая влюбленность, такое тоже может быть, откуда мы знаем? Помните, как в «Мастере и Маргарите», когда Маргарита была замужем за вполне достойным человеком, Но потом, что называется, как судьба в ее жизнь пришло чувство, по сравнению с которым все блекло. Тоже могут быть моменты, этого никто не отрицает. Но в любом случае, вы помните, идеал триады, как и все йоги, это минимум страдания кому бы то ни было. Поэтому триада предписывает следующую вещь. До тех пор, пока в вас хоть кто-то нуждается, в особенности ваш бывший муж или ваша жена, вы должны в первую очередь не причинить им вред. Так, сейчас будем есть. И как утверждает йога влюбленность, если это было истинное чувство, то есть у вас истинная влюбленность, то при этом не может быть в принципе страдающих в этой вселенной. То если вы девушка и так влюбились истинно в какого-то юношу, то в этот же момент и для вашего мужа существует другая девушка, которая составляет также смысл и цель жизни для вашего, так сказать, бывшего мужа, если опять же такую мы ситуацию наблюдаем. И вот до тех пор, пока эта девушка не появится в жизни вашего мужа, какова у вас бы ни была бы величайшая влюбленность, вы должны ждать. Вы должны ждать, пока ситуация красивейшим образом не развяжется. А в истории жизни многих людей, практикующих, ну не многих людей, но во всяком случае известны случаи, когда такое происходило, когда вот вдруг иногда врывалась влюбленность, но после этого все оставались довольны. Абсолютно все. То есть вот это вот критерий, была ли это истинная влюбленность или это было мимолетное увлечение. И самое главное, во-первых, не перепутать две эти вещи, во-вторых, очень грамотно использовать. А как вы понимаете, в первом-втором случае ну, как бы предписывается не причинять вреда никому. Искать замен себе, если уж действительно у вас как-то по-другому судьба. Вы понимаете, что нельзя программировать жизнь у такого существа, как человек, потому что вы свободны. Вы свободны поступать как разумно, так и, как говорится, делая глупости. Что же касается, что же делать в этот момент? Ну, сразу же открою секрет. Если же вы вовлечены в практику йоги триады и йоги влюбленности, и, допустим, это произошло с вами или с вашим мужем или женой, это очень хорошо. Это момент практики. Если же тот человек, кому адресована эта влюбленность, также, ну, что называется, идет этим путем, тогда вообще никаких проблем. Вы начинаете практиковать йогу влюбленности. Очень хорошие практики. И дальше начинается чудо. Ну, во-первых, если это действительно ваше истинное чувство, да, то все развяжется само собой красиво. Очень красиво развяжется. Собственно говоря, знаете, это, как правило, распутывание очень сложнейших кармических клубков, которые, может быть, тянутся из прошлых просто жизней. Если же это действительно была мимолетная какая-то вспышка, подарок Вселенной, то также замечательно, вы будете использовать этот потенциал для совместной практики до тех пор, пока опять все не выровняется. Но в чем прелесть? После того, как опять выровняется отношение вот к этому третьему источнику, значит, вре, как вот к какому-то внешнему, помимо семьи, мужчине, скажем, для женщины, помимо мужа, то это обогатит и поднимет как саму девушку, так и того, в кого она была влюблена. И что самое приятное, друзья, на качественно новый уровень поднимет в дальнейшем отношения в семье. На качественно новый уровень. А, то есть девушка потом, пройдя такую вот как бы всплеск влюбленности кому-то третьему, возвращается мысленно к своему мужу уже на совершенно другом уровне, который гораздо ближе к тому состоянию, когда они только-только познакомились. Это, пожалуй, одно из немногих практик, которая позволяет вот восстановить утраченные чувства. А по большому счету это все называется вторая стадия в йоге влюбленности, после которой начинается третья стадия йоги влюбленности, когда влюбленность возвращается окончательно и заслуженно, а не в подарочном варианте, который вы можете потерять. Вот такой длинненький ответ. Ну, еще какой там вопросик?
Существуют ли какие-то специальные практики для женщин, которые хотят иметь ребенка, но не могут зачать?
Ну, безусловно, практик масса. Мы читаем в древних текстах самых разных практик. Но вы должны помнить как бы две составляющие этого вопроса. Во-первых, есть такая вещь, как современная медицина. Вы помните, йога никогда не подменяет собой медицину, а йога-триада в первую очередь. Поэтому самое первое, что вы должны сделать, это, безусловно, проконсультироваться, использовать все те методы, которые дает медицина. Вот. А затем. Вику. Да, а то мы сейчас просто опрокинем камеру и дальше. Вот. А затем, безусловно, есть следующий такой общий подход. Вы должны уловить идеологию этого всего. Что, как правило, проблема в этом вопросе связана с более глубинными, фундаментальными какими-то факторами, которые требуют своего разрешения. Медицина, безусловно, решит только лишь часть этих вопросов, касающихся той области, в которой она разбирается. Но вопрос, вообще говоря, жизни, это вопрос сверхлогичный, запредельный. Мы ничего не можем там, как сказать, гарантировать или что-то, так сказать, как-то влиять на это. Но мы можем устранять все, в первую очередь, кармические недоделки, недоработки, которые накопились. Но вот не секрет, вот сейчас там, по всему миру делается женщинами огромное количество абортов. Ну и как вы думаете, вот в следующей жизни родится такая женщина? А природа вполне может быть, точнее ее конкретная ситуация на то, что она в этой жизни делает много абортов, может отыграть в следующей жизни таким образом, что как бы облегчит ей жизнь. Чтобы у нее не было таких, так сказать, морально-этических проблем в этом плане. И мы имеем, что такую, как говорится, такой фактор, что иногда возникают проблемы. Вот я почему еще раз говорю, что если вы стали на путь триады, то очень аккуратно с темой абортов, будьте очень аккуратны. Даже если в этой жизни вроде как это все безнаказанно проходит, мы не знаем, каким кармическим последствиям это может привести к следующему. Да, так вот, так или иначе, вы как бы могли жизни показать, что в общем-то для вас это обуза. Что вот так приходит к вам жизнь. Жизнь своей милости начинает как-то вам облегчать эти правила игры. А тут уже вы недовольны становитесь. И поэтому вот такая идеология этих всех практик, это, ну, во-первых, надо заняться собой, поднять уровень своей жизненности занятиями йогой. То есть если у вас уровень жизненности будет приподнят, там, ваш иммунитет, ваша сила, ваша ну, знаете, вот как бы то, что составляет суть человека, то как следствие и все остальные факторы тут же подстраиваются. Но, безусловно, есть особо тонкие инструменты, которые, ну, в некоторых вполне конкретных каких-то там кармических загрязнениях или там неосознаниях могут решить ту или иную проблему. Действительно, до нас доходят те или иные мантры, те или иные янтры, практики, которые способствуют вот как-то такой концентрации жизненных внутренних усилий, чтобы вот эти проблемы решить. Известны из древности какие-то там святые источники, святые пещеры, какие-то холмы, храмы, места там во всех уголках природы. Если посетить их и делать что-то, то-то, то вероятность, значит, вот преодоление этой проблемы повышается. Но, опять же, друзья, я не хочу, вот я хочу, чтобы вы поняли идеологию, что самое главное, это как бы ваше внутреннее желание и стремление, ваша внутренняя полная уверенность, что вы осознанно хотите, чтобы не получилось так, что это у вас как бы псевдо-желание или стремление, а потом, когда эта жизнь придет, вы, может, поступите, что называется, как в прошлой жизни. Вот почему еще иногда важен такой иногда для женщины фактор глубинного осознания. Как только она вот вдруг осознает глубинно всю грандиозность этой задачи, то без всяких внешних вмешательств, как медицины, даже до той же йоги, все само собой вдруг восстанавливается. Так что это как бы со всех сторон, вопрос со всех сторон нужен для осмысления. То есть, как вы понимаете, кармических причин этого могло быть очень много, поэтому вот так вот просто сказать универсальный там универсальный способ, ну, нет возможности. Вот, дальше идем. Какой там вопрос был еще?
Что делать девушке, чтобы найти себе достойного партнера и выйти замуж? Существуют ли какие-то специальные техники, благоприятствующие удачному замужеству? Какие-то специальные мантры, визуализации, медитации?
На этот вопрос уже был достаточно пространный ответ, который занял у нас, по-моему, лекции полторы. Поэтому я отсылаю задающих его вот к архиву лекций. Вообще я хотел бы, чтобы, друзья, на основании, так сказать, наших лекций, вы, те, кто входит в группу триады, ну, как бы не зацикливали одни и те же вопросы по кругу, а просто отсылали задающих их к соответствующей лекции. Если же будет случаться так, что люди на форуме будут просто задавать вопросы, не удосуживая себя изучением того, что уже было выложено на, скажем, вашем сайте, то это показывает крайнюю несерьезность к вопросам триады, поэтому время на это тратить совершенно не хочется. Вот поэтому, пожалуйста, вы фильтруйте вопросы, прежде чем они попадают ко мне. А на тех лекциях, я помню, мы рассматривали случаи, правда, в отношении не женщин, а мужчин. Но, как вы понимаете, ситуация симметрична. Следующий вопрос.
Как должна вести себя женщина, муж, который объявил, что он разводится и уходит в другой?
Знаете, такой есть старый-старый грузинский анекдот. Я позволю себе его повторить, но уже, так сказать, иносказательно к этой теме. Встречаются два друга, и один другому говорит: ты знаешь, от меня ушла жена. А друг его спрашивает: да, я сочувствую тебе. Это, наверное, так тяжело потерять жену. На что друг отвечает: что ты, практически невозможно. Вот, то есть, ну, во-первых, как посмотреть на ситуацию? Может быть, от вас уходит ваша проблема. Основная проблема вашей жизни, и вам не надо искать себе замену. Понимаете, если уж с этой стороны посмотреть. другой разговор в отношении, от кого прозвучал этот вопрос. Если это человек из социума, еще раз, который не стоит на, ну как бы не предполагается, что он идет путем триады, давать ответы здесь бесполезно. В конце концов, ну вот да, этот плохой негодяй, который собрался уходить, но ведь он же не с Луны свалился. Какая-то же была предыстория общения с ним. Выбор именно его и так далее и тому подобное. Вот, так что еще раз, как там вопрос звучал?
Как должна вести себя женщина, муж которой объявил, что он разводится и уходит к другой?
Ну, очень хорошо себя чувствовать, свободной. Наконец-то, да, наконец-то отработана еще одна кармическая зацепка, и сама собой отвалилась, понимаете, да? Вот, ну, друзья, это сложный вопрос. Вообще, на самом деле, я вот так, конечно, шучу, но для девушки, там, для женщины это может быть трагедия всей ее жизни. Когда она там, может, там 20 лет прожила с мужчиной, а потом вдруг ощущает, что она такая, как использованная тряпка, и попользовались и выкинули на помойку. Конечно же, со стороны мужчины, ну, если он идет путем триады, это не самый оптимальный вариант так поступать. Почему? Потому что, ну, до тех пор, пока вас кто-то нуждается, вы должны за это нести ответственность. То есть сперва найти себе замену, а потом уходить. Ну, если человек из социума, что мы можем сделать? Ну, мы ничего не можем сделать. Что делать в отношении, так сказать, с точки зрения девушки, ну, как себя вести? Ну, в зависимости от того, что она внутри чувствует. Если она чувствует радость, ну, порадоваться за своего этого самого мужа, что, может быть, она не оценила, а кто-то действительно увидит в нем Шиву. Если же она чувствует страх потери, страх одиночества, это совсем другой разговор, то тут крайне желательно, во-первых, помнить, что, знаете, этот афоризм из 108 афоризмов, один из афоризмов, из текста 108 афоризмов тантра-йоги, ты никогда не бываешь один. Ну и там следующие афоризмы, он или она придет. То есть, ну, ушел, и слава Богу, придет тот, кто достоин, тот, кто нужен, нужный придет. Надо, это очень тяжело бывает, знаете, когда ты вдруг остаешься один, когда тебя бросают, это очень тяжело, это ощущение рухнувшей вселенной. Эта депрессия может там затянуться на несколько месяцев. Потом человек начинает махать на себя рукой, замыкается, закрывается. Плохо. Поэтому... Ну, если он уходит, то надо дать понять, что вот наконец-то вы займетесь собой. И уже действительно искать себе ту половину, вторую, которая будет больше вас ценить. И вот так без объявления войны не уйдет от вас. Еще раз, друзья, мы сейчас говорим в общих таких красках. Конкретику, для конкретики надо больше информации. Следующий вопрос.
Что делать женщине, муж которой ее не любит, не занимается с ней сексом уже очень давно, откровенно называет ее уродиной, высказывает всячески неуважительные к жене при ребенке и при этом ходит налево, не особо скрывая от жены это. Теперь терпеть и отрабатывать таким образом свою негативную карму, найти любовника, развестись.
Может, сразу три в одно, и отрабатывать карму, и найти любовника, и одновременно развести. Ну, друзья, ну вот здесь вот еще раз, если этот человек, понимаете, вот, ну как, вот если, допустим, женщина, которая написала это внутри триады, а мужчина вне триады, ну что мы можем посоветовать? Да ничего не можем посоветовать. Ее муж волен поступать так, как он заблагорассудится. Ну делает он глупости, ну что мы здесь делаем? Конечно, не рационально ругаться при детях. Нерационально, это плохо. Вот, то, что ходит налево, ну, по большому счету, имеет право. Он свободная личность, свободный человек, да, если он вас там не любит. там, и, там, и так далее. То есть этим самым он развязывает и вам руки. То есть если он на что-то имеет право, то и вы, может быть, имеете право подумать о своей жизни с других позиций. Только, знаете, вот иногда бывает такой склад мужчин, вот они все такие замечательненькие, и жен своих ругают, там, и налево ходят, но до тех пор, пока эта же самая жена у них в тылу. А потом, когда они разводятся с этой женой, уходят там куда-то налево, и вдруг выясняется, что там налево их никто особо не ждал. Ждали так, повеселиться немножко, а вот так терпеть никто не будет. И это иногда бывает страшное наказание для такого мужчины. Он вдруг понимает, что вот эти все его выходки налево были, только пока тылы прикрыты, пока есть жена и дети. Вот. Но еще раз, здесь сложно сказать, друзья, сложно говорить в каждом конкретном случае, что именно делать. Но, безусловно, одна вещь, что, конечно же, карма уже и так отрабатывается. Негативная. Потому что, если бы она не отрабатывалась, не было бы этого письма. Но с другой стороны, вы помните, что надо быть добрым, но нельзя быть идиотом. И ну, если такая ситуация, то надо какие-то выработать правила игры, какие-то там джентльменские. Что скажет на это ее муж, если вдруг она скажет, что она захочет изменить свою жизнь к лучшему, но уже без нее, без него. То есть масса факторов. Ладно, друзья. Давайте все на сегодня, значит, с этими вопросами.
Так, друзья, мне сигнал уползать. Уже 10, да?
А мы поговорим на следующей лекции. А времени нет, друзья, времени нет. Да, и знаете, еще что я хочу? Не-не-не-не. Значит, что я хочу, все-таки давайте вы определитесь, кто у вас входит в площадку триады, кто не входит. Потому что, правильно сегодня Виктория сказала, как все славненько начиналось, а некоторых сейчас персонажей я не вижу. Уж введите какую-нибудь там отчетность, обязательность посещения лекций этих. В конце концов, здесь, знаете, факторы материальные, потому что, ну, в конце концов, это все стоит, ну, как аренда там и прочее-прочее. Это тоже не смешная, на самом деле, тема. Уж если вы подвязались, подписались на это, то уж давайте. И, во всяком случае, я чтобы представлял, насколько эта тема воспринимается серьезно. Случай, когда сегодня, ой-ой-ой, как все замечательно, значит, мне открыли глаза, все, жить без триады не могу, а через там 3 недели человек испаряется так же внезапно, как и появился, как вы понимаете, не проходит в триаде. Нужны очень спокойные, устойчивые люди, вменяемые и такой, без экзальтации, а готовые серьезно над собой работать. Очень бы хотелось, чтобы был список. Вот мне список посещения. Вот такой человек был на этой лекции, на этой, на этой и на этой. Вот персонально. Если я увижу, что человек не был на этой, на этой и на этой лекции,
но требует практику,
то я, конечно же, буду спрашивать: дорогой, а ты хотя бы прослушал, что там было? Как правило, опыт показывает, не прослушал. Ну, я знаю эту тему давным-давно. Вот, поэтому вы должны меня тоже понять. Это же все-таки высший пилотаж триада. И обратная сторона свободы и вот этой возможности прикоснуться, это ваша серьезнейшая ответственность к этому. Это же не игрушки. Точнее, это может и выглядит как игрушки, но слишком уж грандиозно и красиво. А дабы мои слова... А к своим словам, видите, как Багира, а к своим словам я прибавляю быка, да? Вот. Значит, кто-нибудь, кроме Басима и Марка, прочитает ли сейчас медитацию?
Есть желающие?
Нет, значит, желающие.
Леша Тарасов.
Леша Тарасов сейчас прочитает. Значит, я потихонечку вас покидаю. Прошу. Ура.
Садимся прямо. Выпрямляем спину, шею, голову. Закрываем глаза. Thank you. и вспоминаем основополагающие принципы йоги. Те принципы, без которых йога невозможна. Самый главный первый принцип гласит, что мы должны всеми силами стараться не причинять вреда ни одному живому существу, без крайней на то необходимости. Если же возможности не причинять вред у нас нет, мы должны поступать так, как велит наш долг. Случаи в жизни бывают разные. И не всегда в наших силах совсем не причинять вред. Но всегда в наших силах сократить этот вред к минимуму. И если в данной ситуации у нас есть такая возможность сократить вред, мы должны это делать. Запоминаем этот принцип, осознаем его. Также этот принцип называется принципом доброты или принципом применения сверхлогики в своей жизни. Вспоминаем второй принцип йоги. Он гласит, что мы должны всеми силами стараться направлять свою энергию, сознание, тратить время своей жизни только на достойные цели, на те цели, которые мы выбрали, и не растрачиваться на второстепенные, уводящие в сторону дела. Цели могут быть разные. Йога учит нас, что времени и сил нашей жизни достаточно для выполнения любых этих целей. Но мы рискуем их не достичь, если будем размениваться на второстепенные, на уводящие в сторону нас дела. И поэтому, прежде чем вовлечься в очередную деятельность, всегда себя спрашиваем, а ведет ли эта деятельность нас к поставленным нами целями. И если мы осознаем, что эта деятельность уводит нас в сторону, то мы отбрасываем ее, как уводящую в сторону. Также, если мы выбрали для себя быстрые методы в йоге и хотим ускорить свой духовный рост, мы принимаем на себя обет отказа от страданий. Он звучит как: никто и ничто не вправе причинять мне страдания. Я хочу быть счастливым, буду счастливым. И в то же время всеми силами буду стараться помочь всем живым существам также избавляться от страданий, если они сами волей изъявят это. И поскольку самым удачным, самым надежным фундаментом любой практики йоги, любого начинания в жизни является тот факт, когда все вокруг счастливы. И для этого мы переносим свое внимание в центр своей груди. И представляем там красивый цветок. Некоторое время удерживаем на нем свое внимание. Затем произносим фразу мысленно. Да будут все живые существа счастливы. И видим, как наше пожелание выходит из нашего сердечного центра, постепенно заполняет наше тело и, распространяясь дальше, заполняет всю Вселенную. И мы желаем счастья всем тем, кого мы любим, всем тем, кого мы знаем, всем тем, кто любит и знает нас, всем нашим родственникам, друзьям, родным и близким нам людям, которые желают нам счастья. Мы также желаем им счастья. И что бы ни случилось, пусть они всегда будут под защитой нашей доброй мысли. Мы второй раз произносим фразу «Да будут все живые существа счастливы». Мы видим, как наше пожелание, обретая форму волны яркого света, выходит из нашего сердечного центра, постепенно заполняет все наше тело и, заполняя все вокруг, распространяется по всей Вселенной. И мы желаем счастья всем тем, кого мы не знаем, всем тем, кто не знает нас. Всем тем бесчисленным миллиардам живых существ, которым нет до нас абсолютно никакого дела, и которые даже не подозревают о нашем существовании. Но тем не менее мы желаем им счастья. Мы третий раз произносим фразу «Да будут все живые существа счастливы». И видим, как наши пожелания выходят из нашей груди, заполняют все вокруг, распространяется по всей Вселенной. И мы желаем счастья всем нашим врагам, скрытым, явным, всем нашим недоброжелателям, завистникам, всем тем, кто так или иначе желает нам несчастья. Мы же желаем им счастья. Медитируем, как наше пожелание проникает в самые дальние, темные, самые зловещие уголки нашего мира. И везде, где бы ни встретило негативно настроенное по отношению к нам живое существо, пусть оно изменит ситуацию к лучшему. Тем самым распутаю узелки собственной негативной кармы. Теперь переносим свое внимание до макушки головы и представляем там учителей и учительниц йоги, всех тех, кто донес до нас это древнее знание, мысленно приветствуем их, представляем их так, как получается, позволяем им прийти в том образе, в котором нам приятно. Если же тяжело представить абстрактный образ, представляем своих земных маму и папу. Мысленно приглашаем их в свою жизнь. Просим их помощи. Познание йоги, изучение. Учителя и учительницы йоги крайне ненавязчивые и никогда сами не придут в нашу жизнь, пока мы сами их об этом не попросим, поэтому активно приглашаем их в нашу жизнь. Также им ничего от нас не нужно, кроме того, чтобы мы были счастливы. Продолжаем медитировать на учителей и учительниц йоги. Затем делаем 10 спокойных вдохов и выдохов. После чего медитацию можно считать оконченной.
Меня зовут Виктория Бегунова. Я преподаю йогу. Если вас интересуют вопросы мужского и женского взаимодействия, приглашаем вас посетить наши лекции, занятия, семинары по йоге-триаде, которая включает в себя тантра-йогу, йогу сексуального союза и йогу влюбленности. Вся информация на нашем сайте yogatriada.ru. Мы приглашаем вас посетить наш интернет-йога-магазин, в котором вы сможете приобрести все наши фильмы, самоучители и аудиокниги по йоге. Наш магазин находится по адресу www.shop.openyoga.ru.